3. Шагнув в переднюю, я словно бы перенесся обратно в детство. Китайский фарфор, подсвеченные пейзажи по стенам, тусклые лампы под шелковыми абажурами. Все точно так же, как в ту ночь, когда умерла мама, и мистер Барбур встретил меня на пороге. «Не сюда, не сюда», — сказал Плат, когда я по привычке прошел мимо круглого зеркала иллюминатора и направился в гостиную. «Сюда». Он шел в дальнюю часть квартиры. «Мы теперь тут без церемоний. Мама, если кого и принимает, то там, у себя». Когда я жил здесь, то и близко не подходил к заповедному будуару миссис Барбур. Но вот мы шли, и аромат ее духов такой узнаваемый, белые цветы с пудровым изломом в сердцевинке, взметался, словно занавеска над открытым окном. «Она теперь никуда не выходит, не то что раньше», — тихонько говорил Плат. «Никаких важных обедов, никаких приемов. Ну, может, раз в неделю позовет кого на чай, поужинать с подружкой. Но ничего больше». Плат постучал, прислушался. «Мам!» — крикнул он, и, услышав неразборчивый ответ, приоткрыл дверь на щелочку. «А я к тебе гостя привел. Кого я тут на улице встретил? Не поверишь даже!» Комната была огромная, отделанная в старушечьих персиковых тонах, популярных в 80-х. Сразу возле входа мини-гостиная, диван, два мягких каминных кресла, везде безделушки, игольницы, штук 9 или 10 картин старых мастеров по стенам. «Бегство в Египет», «Борьба Иакова с ангелом», по большей части «Школа Рембрандта», хотя был там один крохотный набросок, перо, коричневые чернила, Христа, моющего ноги святому Петру, который был выполнен так искусно. Устало поникшие, обмякшие плечи Христа, смутное, неясное, печальное лице святого Петра. Что его автором мог быть и сам Рембрандт. Я подался вперед, чтобы взглянуть на него поближе. И тут, в дальнем углу комнаты, зажглась лампа под абажуром пагодой.
«Тео?»
— услышал я ее голос. И вот она сама, лежит, опершись на подушке, в до нелепого огромной кровати.
«Это ты? Даже не верится», — сказала она, протягивая ко мне руки. «Какой ты стал взрослый! И где же ты пропадал? Ты в Нью-Йорке сейчас?»
«Да, вернулся вот. Выглядите вы чудесно», — послушно прибавил я, хоть это и было неправдой.
«А ты-то...» — она накрыла мои руки своими. «Какой вырос красавец! Я сражена наповал!»
Она выглядела сразу и старше, и моложе, чем мне помнилось. Очень бледная, никакой помады, в уголках глаз залегли морщинки, а кожа по-прежнему белая, гладкая. Ее серебристо-светлые волосы, они всегда были такими серебристыми, или она посидела. Неприбранными прядями спадали на плечи, на носу у нее сидели очки-половинки, а одета она была в атласный стеганый жакет, заколотый огромной бриллиантовой брошью-снежинкой.
«А я-то, видишь, сижу в постели с вышиванием, будто старуха, моряцкая вдова».
Она указала на лежащую у нее на коленях незаконченную вышивку. Наброшенные в ногах палевой кашемировой накидки спали две крошечные собачки, два йоркширских терьера. Самый маленький, заметив меня, подскочил и яростно загавкал. Я натянуто улыбался, пока она их унимала. Вторая собака тоже подняла лай. Заглядывался по сторонам. Кровать была новая, огромная, изголовье с тканевой обивкой, но тут у нее, оказывается, скопилась и куча интересных старых вещичек, на которые я в детстве внимания не обратил. То было саргассово море квартиры, куда стекались изгнанные из тщательно обставленных парадных комнат предметы. Разномастные журнальные столики, восточные безделушки, внушительный набор настольных серебряных колокольчиков. Ломберный столик красного дерева с моего места явно тянул на Дункана Файфа, а на нем, промеж дешевых пепельниц Клуазон и бесчисленных подставочек, сидела чучело кардинала, побитая молью, хрупкая, с выцветшими в ржавчину перышками. Голова свернута на бок, глазки — пыльные черные капельки ужаса.
«Диндон, тихо, тихо, ну невыносимо же. Это Диндон», — сказала миссис Барбур, подхватывая сопротивляющегося пса на руки. Он проказник, правда ведь, мой сладкий? Ни минуты покоя. А с розовой ленточкой у нас Клементина. «Плат!» — позвала она, перекрикивая лай. «Плат, забери его, пожалуйста, на кухню». «Когда гости, с ним сладу нет», — пояснила она. «Надо бы инструктора пригласить, конечно».
Пока миссис Барбур складывала свою вышивку, укладывала ее в овальный короб с вделанной в крышку резной костяной пластиной, я уселся в кресло возле кровати. Потертая обивка, знакомая строгая полосочка. Из гостиной кресло сослали в спальню. Именно в нем ждала меня мама, когда много лет назад пришла забирать меня после ночевки у Энди. Я провел по обивке пальцем. И вмиг увидел, как мама вскакивает, говорит мне привет. В тот день она была в ярко-зеленом бушлате, достаточно модном, чтобы ее останавливали на улицах и спрашивали, где она такое купила. И все-таки смотревшимся совершенно не к месту у Барбуров.
«Тео», — сказала миссис Барбур, — «хочешь чего-нибудь? Чаю? Чего покрепче?»
«Нет, спасибо». Она похлопала по парчевому покрывалу.
«Ну, поди-ка, сядь рядышком. Пожалуйста, хочу на тебя посмотреть».
Я от ее тона, и официального, и сердечного, на меня нахлынула глубокая печаль. И когда мы глянули друг на друга, казалось, в ту же секунду все прошлое перетасовалось перед нами, заострилось, стало стеклянно ясным, свелось в тишину дождливого весеннего вечера, темноту кресел в передней, легкость ее руки на моем затылке.
«Я так рада, что ты к нам зашел».
«Миссис Барбур», — сказал я, перебираясь на кровать, присаживаясь аккуратно, полубоком. «Господи, я поверить не могу. Я только что узнал. Мне так жаль». Она сжала губы, словно ребенок, который изо всех сил пытается не расплакаться.
«Да»,
— ответила она.
«Что ж...»
И между нами повисла ужасная и словно бы несокрушимая тишина. «Мне очень жаль», — повторил я с большим чувством и понял, до чего же это убого вышло. Можно подумать, если скажу погромче, острота моего горя станет приметнее. Она жалко заморгала. Я, не зная, как поступить, накрыл ее руку своей, и так мы с ней просидели до неуютного долга. Наконец она нарушила молчание.
«Ну, ладно».
Она решительно смахнула слезинку с ресниц, пока я лихорадочно подыскивал тему для разговора.
«Он как раз о тебе вспоминал дня за три до смерти. Он собирался жениться на японке».
«Да ладно, правда?» Было грустно, но от улыбки я не сумел удержаться. Энди выбрал вторым языком японский как раз потому, что западал на фансервисных мико и шлюховатых анимешных девочек в матросках. «На японке из Японии?»
«Именно. Крошечное такое существо с писклявым голоском и записной книжкой в виде чучелка». «Да, мы с ней познакомились», — сказала она, приподняв бровь. «Пили чай с сэндвичами у Пьера. Энди переводил. Она, конечно, была на похоронах, эта девочка. Ее зовут Мияко. Вот так. Другая культура, конечно, и все такое прочее. Но вот уж правду говорят, что японцы очень сдержанные».
Маленькая Клементина всползла миссис Барбур на шею и свернулась там, как меховой воротник.
«Знаешь, я подумываю третью завести», — сказала она, поглаживая собаку. «Что скажешь?»
«Не знаю», — растерявшись, ответил я. Это было так не похоже на миссис Барбур, спрашивать у кого-нибудь совета хоть по какому вопросу, а уж у меня тем более.
«Признаюсь, эта парочка стала мне большим утешением. Через неделю после похорон моя старая подруга, Мария Мерседес де ла Перейра, вдруг приносит их мне, двух щенков в корзинке с ленточками. Я поначалу засомневалась, но теперь понимаю, что в жизни не получала более уместного подарка. Мы собак никогда не держали из-за Энди. Он был страшным аллергиком. Ну, ты помнишь?»
«Помню». Вернулся Плат, по-прежнему в этом своем егерском пиджаке с огромными отвисшими карманами. Как раз для подстреленных птиц до пустых гильз. Пододвинул к нам стул. «Ну, что, мам?» — сказал он, прикусывая нижнюю губу.
«Ну что, платиновый?» — натянутое молчание. «Как на работе? Все удачно?»
«Да, отлично». Он закивал, будто сам себя в этом пытался убедить. «Да, дело по горло».
«Рада слышать».
«Книжки новые. Одна про Венский конгресс».
«Еще одна?» — она обернулась ко мне. «А что у тебя, Тео?»
«Простите, я разглядывал костяную пластинку с китобойным судном, врезанную в крышку ее корзинки для рукоделия, и думал про беднягу Энди. Черная вода, соль в горле, тошнота, судороги. Весь ужас и жестокость смерти в самой ненавистной ему стихии.
Проблема, по сути, заключается в том, что я не выношу яхт». «Расскажи-ка, чем ты сейчас занимаешься?»
«Торгую антиквариатом, в основном американской мебелью».
«Правда?» — она засияла от восторга. «Да чего ж прекрасно!»
«Да, Вилоч, я управляющий в магазине и еще занимаюсь продажами. Мой деловой партнер...» Мне еще было в новинку так называть его. «Мой деловой партнер — Джеймс Хобарт. Он работает по дереву, занимается реставрацией. Вы загляните к нам как-нибудь».
«Ох, превосходно! Антиквариат!»
Она вздохнула.
«Ну, ты сам знаешь, до чего я люблю всю эту старину. Всегда хотела, чтобы и дети этим заинтересовались. Надеялась, что хоть кто-то».
«Ну, есть еще Китси», — сказал Плат.
«Да чего же занятно», — продолжила миссис Барбур, словно не слыша Плата. «Ни у кого из моих детей нет художественной жилки. Маленькие филистеры, все четверо».
«Ой, ну ладно вам», — сказал я так шутливо, как только сумел. «Я же помню эти бесконечные уроки фортепиано у Тодди и Китси. И Энди с этой его игрой на скрипке по Судзуки». Она махнула рукой.
«Ай, ну ты же понимаешь, о чем я. Ни у кого из детей не развито зрительное восприятие. Они ни картину не могут оценить по-настоящему, ни интерьер. А вот ты...» Она снова взяла меня за руку. «Когда ты был маленьким, я вечно заставала тебя в передней за разглядыванием моих картин. Ты шел прямиком к самым лучшим. К пейзажу Фредерика Чорча, к моим Фитц Генри Лейну и Рафаэлю Пилу. Или к той картине Джона Синглтона Копли. Помнишь миниатюрный овальный портретик, девочка в шляпке?»
Так это был Копли?»
«Копли. А только что ты разглядывал набросочек Рембрандта».
«Так это настоящий Рембрандт?»
«Да. Один-единственный, омовение ног. Остальные — ученики. А мои собственные дети всю жизнь прожили среди этих картин и не выказали ни капли к ним интереса. Верно ведь, Плат?»
«Я предпочитаю думать, что мы зато во многом другом отличились». Я кашлянул. «Знаете, я, правда, всего-то забежал поздороваться», — сказал я. «Я очень рад был с вами повидаться, с вами обоими». Я обернулся, чтобы к Плату это тоже относилось. «Жаль, что встретились мы при таких грустных обстоятельствах».
«Может, останешься, поужинаешь с нами?»
«Простите», — сказал я, чувствуя, что меня прижимают к стенке. «Не могу. Именно сегодня никак не могу. Но мне правда очень хотелось к вам заскочить и повидаться».
«Тогда ты придешь к нам как-нибудь на ужин? Или на обед? Или на пару стаканчиков?» Она рассмеялась. «Или на что угодно?»
«Конечно, поужинаем». Она подставила мне щеку для поцелуя, чего никогда не делала, когда я был маленьким, даже с собственными детьми.
«Как же чудесно, что ты снова у нас», — сказала она, схватив меня за руку, прижав ее к щеке. «Как в старые добрые времена».